эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 14 мая. В студии для вас работать будет следующий час ведущий Александр Лащенко. Как обычно, со свежими выпусками новостей ко мне присоединится мой коллега Егор Устинов. Узнаете, в частности, вот о чем. Добивались и добились. Предприниматели Северодонецка выступили с требованием открыть непродовольственные рынки. На какую финансовую помощь могут рассчитывать раненые мирные жители Донбасса? Снова без одноклассников. Зачем Верховная Рада продлила запрет российских соцсетей? Ну и тема для разговора в прямом эфире. Это, кстати, будет и во время нашей трансляции на YouTube-канале нашем. Название такое: «Россия и Германия». О Донбассе за спиной Украины. Поводом для такого разговора стал визит заступника украинской мовы, заместителя главы администрации президента России Владимира Путина, господина Казака, в Германию, где он без украинских представителей, не самим, правда, канцлером, а с его помощником, обсуждал пути урегулирования, как сказано в российской терминологии, на юго-востоке Украины. Что это означает? Действительно ли за спиной Украины такие вопросы решаются? И поговорим минут через 12 в прямом эфире радио «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Готовьте, друзья, свои вопросы к этой теме прямого эфира. Номер телефона нашего прямого 0800-300-403. Егор Устинов, как я и обещал, со свежим выпуском новостей.
Приветствую. 15 новых случаев коронавирусной болезни подтвердили в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, 11 случаев выявили в Мариуполе, 2 в Славянске и по одному в Мариинском районе и Черкасской ОТГ. Четверо из новых выявленных инфицированных прибыли из России, трое из круга контактных лиц, которым ранее диагностировали наличие вируса. По остальным случаям информация еще обрабатывается. В числе мариупольских больных один медик. Таким образом, с начала объявления карантина в области зарегистрированы 117 случаев заражения. Из них 3 случая были летальными. В Украине количество тех, кто выздоровел от COVID-19, впервые превысило число заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 422 новых случая COVID-19, при этом выздоровело за сутки 427 человек. Всего за весь период пандемии в Украине COVID-19 заболели 16 847 человек. Кабинет министров Украины разрешил работу непродовольственных рынков. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства. Рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных рынков. Решение вступит в силу после опубликования. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный погиб, еще двое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией, боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Гнутова, Толоковки, Широкино, Старогнатовки, Крымского, Орехова, Катериновки. В штабе добавили, что с начала текущих суток незаконное вооруженное формирование 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах села Желобок. Украинская сторона заранее знала о визите заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, где он обсудил урегулирование конфликта на Донбассе с советником канцлера Германии Яном Хекером. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс Украина. Кулеба подчеркнул, что ни о каких играх за спиной Украины тут речь не идет. По словам министра, тема разговора в Берлине очевидна. Почему нет прогресса в выполнении Минских соглашений? По его словам, украинская сторона демонстрирует проактивный подход и решительную настроенность на мирное урегулирование конфликта. Двухсторонняя встреча Козака и Хекера состоялась в Берлине 13 мая. Сам Козак заявил по итогам, что переговоры с немецкой стороной прошли конструктивно. По прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 12, днем от 18 до 20 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Да, это радио «Донбасс Реалия». Рад приветствовать также слушателей громадского радио, которые к нам присоединяются с данной минуты. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон. Радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403, с гостями студии, политическими экспертами, представителем, можно сказать, Германии, хотя он активно работал и в России, а сейчас в Украине. Большей частью прибывает эксперт Сергей Сумленный и его украинский коллега Максим Ели. Вот с ними мы будем обсуждать тему нашего сегодняшнего прямого эфира, который назвали таким образом: «Россия, Германия, Донбасс и за спиной Украины? Знак вопроса». Ну, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел России, Украины, конечно, опроверг, что, дескать, господин Казак, заместитель главы администрации Путина, ездил в Германию решать судьбу Донбасса за спиной Украины. Господин Кулеба так не считает. А что думают по этому поводу наши эксперты, тот же Сергей Сумленный и Максим Явли, не только по результатам данного визита господина Казака в Берлин, а в целом. И что думаете вы, об этом мы будем говорить минут через 8 в эфире радио «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. В Северодонецке несколько сотен предпринимателей митинговали возле Луганской областной администрации, требовали разрешить им работать. Все они торгуют непродовольственными товарами на рынках, собственно, Северодонецка, а также Лисичанска и Рубежного. Однако из-за карантина коронавирусного уже 2 месяца вынуждены сидеть без работы. Некоторые рынки в данном регионе открылись, но только для продажи продуктов. Продавцов одежды, обуви и прочих товаров на рынок не пускают. По крайней мере, до последнего времени. Подробнее знает корреспондент радио «Донбасс Реали» Алексей Виноградов.
В Северодонецке в течение нескольких последних дней открылись рынки. Правда, работают только ряды и павильоны, где продают продукты – мясо, молоко, овощи. Контейнеры с непродовольственными товарами закрыты. Их владельцы уже второй раз за неделю собираются перед зданием областной администрации на митинг. Требуют позволить работать и им. Среди митингующих предприниматель Любовь Милещенко. На рынке торгует обувью. Называет запрет на торговлю нелогичным.
Хотя уже Харьков работает, Киев работает, Днепропетровск работает, все работают. У нас на свежем воздухе, разве там уже можно заразиться? Я думаю, в нашем регионе самая лучшая обстановка по всей Украине. Так что мы просто ждем разрешения работать. Рынок у нас готовый, мы контейнера покрасили, помыли.
В такой ситуации, говорит Любовь Милещенко, семья выживает за счет пенсии мужа. У другого предпринимателя, Юрия Лозового, других источников дохода нет. Торговля на рынке – семейный бизнес, трудятся вместе с женой. Продают одежду на центральном рынке. В этом бизнесе Юрий около 10 лет. Раньше работал на химпредприятии «Азот», но работу потерял. С 18 марта из-за карантина прекратилась и торговля.
Родители пенсионеры, дают тому там, тоже, что там с той пенсии у мамки и у бати по 2000. Ну что это за жизнь в конце концов? Жить набрать деньги у родителей, понимаете?
Кроме северодончан, перед администрацией собрались также предприниматели из Рубежного и Лисичанска. В этих городах ситуация на рынках такая же. Люди хотели встретиться с руководителем администрации Сергеем Гайдаем. Однако тот к людям не вышел. Через сотрудника администрации митингующим предложили создать инициативную группу, которую пропустят в здание. Уже во время встречи с группой предпринимателей Сергей Гайдай заявил, что не против допуска на рынке продавцов непродовольственной группы товаров. Однако в постановлении Кабмина указано, что откроются агропродовольственные рынки, а других речь не шла. И как только текст постановления будет изменен, предприниматели смогут приступить к работе.
Сегодня зранку министр охраны здоровья Максим Степанов, мы с ним спілкувались, он сказал, что або сегодня, або завтра будет заседание Кабмину, и там просто приберуть фразу агропродовольчі, залишить просто ринки, і все буде нормально. Справа в тому, що, ну, якщо б це залежало від мене, якщо б не було постанови Кабміна, я бы вам бы пішов на зустріч.
В Луганской области 18 марта на карантин закрылись все 22 рынка. С 1 мая, когда Кабмин своим постановлением разрешил работу рынков с соблюдением специальных норм, в регионе открылись 14 рынков. Еще 8 рынков до сих пор не работают. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Я сразу же уточню, что на момент выхода этого эфира, то есть вот сейчас буквально 17:10 по Киеву, Кабмин Украины на внеочередном заседании все-таки разрешил возобновить работу непродовольственным рынком при условии соблюдения санитарных мер безопасности. В 2018 году мирным жителям, которые получили ранения на Донбассе, дали право на статус и все льготы инвалидов войны. В Украине дали такие льготы, а на практике оказалось, что только на сбор документов уходит в среднем целый год. Чтобы узнать причины таких задержек и способы их решения, в ОБСЕ организовали исследование на примере города Славянска. Славянска, да, как говорят местные жители, расскажет корреспондент радио «Донбасс Реалии» подробности Сергей Горбатенко.
Нине Степановне 72 года. Из-за ранения женщина передвигается с большим трудом. Она жила в Горловке. За 10 лет до войны с мужем переехала в Зайцево на дачу. А потом начались обстрелы. Женщина в подробностях помнит день, когда в нее попали осколки снаряда. Это было 15 июля 2015 года. Обстрел застал ее на огороде. Вот что вспоминает Нина Степановна.
Правою рукою до ноги, до коліна витягую, а рука вся по локоть уже крові повністю, а з лівої вже фонтаном із мене кров йде.
По ее словам, бой шел несколько часов, потом приехала скорая и отвезла раненую в больницу Горловки, которая находится под контролем российских гибридных формирований. В хирургии сказали, что осколки попали в руку, бедро и ногу. Врачи отказались их извлекать. Нина Степановна вспоминает, что вернулась домой, собрала с мужем вещи и уехала подальше от обстрелов. Вот что она рассказала.
Сказала чоловіку, що я не буду тут. Боюсь, я здорово, стрілянини.
С трудом семья нашла себе жилье неподалеку от Лимана. Муж умер. Нина Степановна прочитала в интернете, что раненым во время боевых действий на Донбассе государство дает льготы. Только надо собрать документы. Поехала в Краматорск, взяла справку о несудимости. А вот с бумагой из полиции не заладилось. Из Лимана послали в Славянск, из Славянска в Бахмут, из Бахмута в Мариуполь, из Мариуполя снова в Бахмут. Женщина дважды ездила на такси в Бахмут. Бумагу взять не получилось, потому что следователь ушел на больничный. А теперь настал карантин, и процесс выбивания льгот затормозился совсем. А вот одному из жителей Славянска удалось получить льготы. Виктор Сухоручко рассказал нам, что в 2014 году его друг попал под обстрел. Вот что сообщил Виктор.
Получил ранение. Ему вырвало почку. Попал в больницу. Почку удалили. Удалили желчный пузырь.
Когда депутаты распространили действие закона о статусе ветеранов войны и на людей, которые получили ранения из-за российской агрессии на Донбассе, Виктор помог другу собирать документы. Вот как Виктор описывает только один из этапов.
Полицию обратились, чтобы дали справку о том, что возбуждено уголовное дело по случаю нанесения тяжких телесных. Полиция дала нам ответ через месяц. Дело не возбуждалось. Потом мы обратились в прокуратуру. Пришел ответ, что дело возбуждено.
А еще пришлось собирать разные бумаги в других службах. По подсчетам Виктора, только полиция затянула процесс на 3 месяца. А статус инвалида войны из-за бюрократических процедур друг получил через год. Чтобы изучить ситуацию с правами пострадавших мирных жителей, в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ поддержали проект для украинских правозащитников. Его назвали «Продвижение человеческого измерения безопасности в Украине». Информацию собирали на примере Славянска. Консультант проекта, адвокат Наталья Алябьева, рассказала нам, что благодаря общественному давлению действие закона про ветеранов войны расширили на гражданских лиц, которые получили ранения из-за военных действий на Донбассе. Вот как аналізує закон Алябьєва.
В теорії ми бачимо, що процедура отримання статусу інваліда війни повинна бути досить простою. Після її проходження цивільні особи можуть отримати широкий пакет соціальних прав і пільг.
Но тут же адвокат уточняет, что несмотря на льготы, в законе есть признаки дискриминации, ведь в документе ограничили территориальные и временные рамки, которые дают право на льготы инвалида войны. За 2 года статус инвалида войны в Славянске получили всего 4 человека. 3 мужчин и 1 женщина из 180. Почему люди не могут воспользоваться законными льготами? По информации Натальи Алябьевой, среди основных причин – люди не знают о своих правах, усложненная процедура сбора документов, необходимость многократного обращения в государство структуры и долгий срок ожидания ответа. Правозащитники разработали рекомендации для органов государственной власти, чтобы упростить для граждан бюрократические процедуры. Главное, чтобы чиновники захотели этими рекомендациями воспользоваться. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 117 случаев коронавируса, а в Луганской 42. На оккупированной части этих областей подтверждено в целом 489 случаев. И радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 489 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В Урду зафиксированы 6 новых случаев заражения коронавирусом, 1 случай заболевания выявлен у приезжего из России, еще 5 у людей, контактировавших с заболевшими ранее. Итого 214 человек. Группировка ЛНР статистику о количестве заболевших уже несколько дней не обновляет. Группировка ДНР смягчила ограничения из-за коронавируса. Теперь в Урду разрешается самостоятельно заниматься спортом на открытом воздухе и гулять в парках. Кроме того, самоизоляция жителей в возрасте старше 65 лет стала не обязательной, а рекомендованной. Остальные ограничительные меры продлили до 31 мая. В Украине, по последним данным, установлены 16 847 случаев заражения коронавирусом, в России 252 тысячи случаев, в мире 4 миллиона 369 тысяч.
Ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете, опять же. Там мы оперативно обновляем факты из Ордло и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реалия». Тема такова: Россия и Германия о Донбассе за спиной Украины. Поводом для разговора стал визит заместителя главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрия Казака, того самого знаменитого переговорщика, куратора уже вместо господина Суркова. Неформального, но куратора украинского вопроса в Кремле, скажем так, ну и собеседника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрея Ермака, в том числе на переговорах в Минске. Так вот, этот визит стал поводом для того, чтобы избрали эту тему. Накануне господин Казак побывал в столице Германии и встретился с помощником, не с самим, правда, канцлером Ангелой Меркель, но с ее помощником. И, как сказано официально в российских СМИ, речь шла об урегулировании на юго-востоке Украины. Вот эта фраза, конечно, на юго-востоке Украины уже 6 лет. Донбасс имеет отношение к югу Украины. Не знаю, знатоки географии, может, меня поправят. Вот не отступает от этого. Жестко держит такие формулировки. Но дело не в формулировках, а в том, что Украины-то не было на этих переговорах в Берлине, которые активно проводил господин Казак. И с удовольствием хвалится теперь результатами этих переговоров господин Казак в российских СМИ. В частности, вот говоря о деталях этих переговоров на телеканале «Россия-24», господин Казак сказал, что переговоры с помощником канцлера Германии Ангелой Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно, в деловом ключе, достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на, конечно, Украине, да, формулировка господина Казака. Вот. Ну и все это, по его мнению, даст дополнительный импульс интенсификации переговоров в нормандском формате и трехсторонней контактной группе. Кстати, на сегодня было анонсировано очередное заседание, видеоконференция. Пандемия, конечно же, вносит свои коррективы до сих пор. Трехсторонней контактной группы в Минске. И вот именно сегодня, 14 мая, это заседание должно было пройти. Но сейчас, когда мы в эфире прямо в 17:19 по Киеву. Результатов этого сегодняшнего заседания пока что нет. Вот, но вот, если возвращаться к заявлениям господина Казака по итогам его визита в Берлин, он настроен довольно позитивно и ожидает дальнейших довольно успешных шагов, скажем так, в его трактовке, в урегулировании. Хотя, как мы помним, после той встречи единственное на сегодня нормандского квартета в конце прошлого года, Зеленского, Эммануэля Макрона, той же Ангелы Меркель и того же Владимира Путина, больше они собирались, эти четыре лидера, и в том же Минске много остается вопросов. Особого продвижения нет. Но мы сейчас поговорим о другом важном моменте. Не впервые так получается, что российские руководители, да и Путин, это было такое ранее, с той же Ангелой Меркель или ее представителями, или с Эммануэлем Макроном, или представителями президента Франции, говорят о будущем Донбасса, об урегулировании без участия представителей Украины. Это тенденция, случайность. Правда, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина была уведомлена об этих вот переговорах господина Казака в Берлине. Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет, подчеркнул Дмитрий Кулеба в интервью комментарии РБК Украина. Так ли это или нет? Вот сейчас поговорим в прямом эфире, благодаря прямой связи с нашим экспертом, экспертом нашего эфира, можно сказать, Украина, немецким экспертом Сергеем Сумленным. Сергей, приветствую вас.
Добрый день.
Ну вот этот визит, понятно, помощник какой-то, фамилия даже не названа в официальном сообщении российских ЗМИ. С кем там общался Дмитрий Казак? Ну что-то было, не зря же господин Кулеба отреагировал. Здесь, на ваш взгляд, Сергей, прослеживается тенденция? Действительно, будущее Украины в целом, Донбасса за спиной Киева решают, да, или нет? Все-таки Казак это серьезная фигура. Просто так он бы в Берлин не ездил, по вашему мнению.
Ну для Берлина, насколько я понимаю, я не посвящен, разумеется, в подробности этих переговоров, но, насколько я понимаю позицию Ангелы Меркель и вообще немецкой внешней политики, она заключается, разумеется, в том, что говорить напрямую с Москвой и решать с Москвой без участия Украины судьбу Украины невозможно. Вот. И я думаю, что никто не будет договариваться с Москвой, с Путиным или с его эмиссарами относительно каких-то решений по войне в Украине или по ее прекращению, исключая Киев. Другое дело, что Берлин, разумеется, видит себя посредником в этих сложных переговорах. И это не первый раз, когда представители Ангелы Меркель или Министерства иностранных дел Германии встречаются сначала с одной стороной, потом с другой стороной, сепаратно, для того, чтобы понять их позиции и для того, чтобы более эффективно, как кажется Берлину, посредничать в этих переговорах. То есть, когда министр иностранных дел Украины, господин Кулеба, говорит, что они были проинформированы, я скажу из того, что действительно они были проинформированы о том, что такая встреча состоится, и именно потому были проинформированы, чтобы это не трактовалось как попытка сепаратных закулисных переговоров. Возможно, подобная встреча будет с представителями Украины отдельно, я надеюсь на это, вот, для того, чтобы как-то интенсифировать этот минский формат или нормандский формат. В принципе, для Берлина очень большие надежды заключаются в том, чтобы эти переговоры пошли дальше. Мы знаем, что встречи не проходили очень долго. Мы знаем, что Россия от них отказывалась. Мы знаем, что Россия их саботировала фактически. И с точки зрения Берлина только переговоры и только такие вот сложные долгие разговоры могут привести к какому-то позитивному результату. Мы можем говорить о том, что эта позиция ошибочна, или что она бесперспективна, или что она наивна. Но вот такая позиция есть у Берлина, и для того, чтобы иметь какую-то продуктивную встречу с точки зрения Берлина, необходимо сначала, видимо, провести какие-то раздельные подготовительные встречи, чтобы хотя бы обговорить, о чем будет разговор и какие могут быть достигнуты договоренности.
Ну, кстати, да, я процитирую еще господина Кулебу, который отреагировал, опять же, в комментарии РБК Украина на этот визит Дмитрия Казака в Берлин. Господин Кулеба не просто сказал, утверждал, что, дескать, Киев проинформировали об этом визите, но он даже, Кулеба, высказал благодарность немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива. Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега, утверждает Дмитрий Кулеба, министр Маас, глава МИД Германии, смог после моего с ним, Маасом, разговора привлечь переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Казака заранее, будет знать о том, как он прошел. Вот так. Действует у нас с партнерами правила, подчеркнул Дмитрий Кулеба, мы ничего не решаем за спиной друг друга. Вообще, вот такая тактика. Ну, понятно, что очевидно, фактически это и в официальных заявлениях российской стороны особо не скрывается. Они рассматривают Киев ну, скажем так, не на первых ролях в этом ненормандском квартете, на минских переговорах. Позиция Франции и Германии для Москвы более значима. Насколько эффективна такая тактика именно Украины? Привлекать Россию, как-то на нее давить, в хорошем смысле слова, для конструктива, именно через Германию ту же, возможно, через Францию. Насколько это эффективно, на ваш взгляд, Сергей?
Мне кажется, что успех, который здесь может быть достигнут, он весьма ограничен. То есть он может быть достигнут, да. Но нужно понимать, что это могут быть только какие-то очень маленькие результаты. Ну, например, там может быть достигнута какая-то договоренность по освобождению украинских заложников, которые удерживаются в России. Может быть достигнута какая-то договоренность по, я не знаю, там, нахождению людей, которые сейчас находятся не на свободе и в подвалах, в каких-то, значит, лагерях так называемых вот этих вот республик. Возможно, как-то может быть достигнута какая-то договоренность, и какие-то другие подобные эффекты могут быть достигнуты. Но мир на Донбассе может быть достигнут только тогда, когда оттуда уйдет российская армия, и когда Россия перестанет там дестабилизировать ситуацию. И даже после этого там не наступит вот, хорошая ситуация, потому что после этого требуется еще восстанавливать все, после этого требуется еще и помогать людям интегрироваться снова вот, в Украину. И это все вопросы, которые не решаются и не могут быть решены, на мой взгляд, ни в минском формате, ни в нормандской четверке, потому что у России нет заинтересованности в этом процессе вот, идти на такие шаги. А давление на нее тоже не может быть оказано в этом формате.
Так на что же, простите, Сергей, на что же тогда рассчитывать? Как, просто ждать, когда Путин уйдет когда-нибудь в отставке, если это произойдет, не знаю, через 20 лет, через 10, мы не знаем. На что рассчитывать тогда Украине, Западу? Ведь остается проблема, люди гибнут, никакого замороженного полностью конфликта на Донбассе нет.
Но я думаю, что этот вопрос стоит адресовать украинским властям, какие у них есть планы по данной ситуации. Но очевидно, что в данном вот процессе, который мы наблюдаем уже последние несколько лет, то есть он был успешный в том плане, что была резко снижен уровень вооруженного конфликта. Да, то есть вот этих вот танковых сражений, массивных изменений линии фронта и так далее мы не видим последние годы. И он может привести максимально к чему, на мой взгляд, это мое личное мнение, может привести только к каким-то конкретным точечным улучшениям гуманитарной ситуации. Ну, например, вот обмен удерживаемыми лицами, да, выдача украинских заложников России, возможно, какие-то другие подобные улучшения, возможно, там, вот, чтобы не обстреливали насосную станцию, да, не убивали там персонал, который чинит эти несчастные трубы. Вот какие вещи. Надеяться на то, что таким образом будет ситуация радикально улучшена, на мой взгляд, наивно. Я не знаю, в чем заключается позиция украинской стороны, надежда, например, на проведение выборов.
Да, да, безусловно. Высказывается такая точка зрения, да?
Да, мне кажется, что, ну, это, опять же, мое личное мнение, я никому его не навязываю, не советую. Мне кажется, что это весьма наивно полагать, что в какие-то ближайшие месяцы там можно провести хотя бы какое-то подобие выборов. Но, опять же, поскольку Путин понимает, что для Украины очевидно сейчас важно провести эти выборы, это дополнительный по факту ему козырь, потому что он может его разыгрывать и говорить, ну вот давайте вот вы пойдете на такие-то уступки, а я вам, значит, позволю там провести выборы. Не знаю, как это все будет, но очевидно, что сейчас в рамках этого процесса максимальное позитивное решение, которое может Украина достигнуть, это получить какие-то небольшие, очень ограниченные гуманитарные результаты. А больше этот процесс ничего не может дать на данный момент. И единственное, что может сделать Германия, это вот поддержать Украину в этом процессе. И чтобы в новых договоренностях не было никаких обязательств со стороны Украины, которые бы Украина, например, не могла выполнить, а Россия потом бы на них указывала и говорила, а вот Украина не выполняет вот эти вот решения, значит, она саботирует Минский процесс или Нормандский процесс. Да, то есть вот здесь, конечно, очень хотелось бы, что надеяться на то, что подобных обязательств на себя Украина брать не будет.
Сергей, я прошу прощения, смотрите, а вот этот тренд докоронавирусный, ну, без коронавируса же никуда, потому так мы с вами общаемся, к сожалению, не в студии. Понятно, экономическая будет, уже есть кризис большой, все что угодно, неизвестно в каких масштабах. И Германия тоже коснется, кстати, хотя Германия отдает должное почти все эксперты, она на эту пандемию отреагировала едва ли не наиболее эффективно, если можно так сказать, отдают должное Ангеле Меркель, что она сразу, ну, короче говоря, и масштабы бедствия, конечно, несравнимы. В Германии, например, в Италии, в Испании, в Соединенных Штатах. Вот, это да. Но в условиях этого кризиса, который неизбежен, и для Германии тоже, при всех ее ресурсах и успехах, возникли ли желания, не знаю, снять санкции против России или смягчить, о чем постоянно, ну, не постоянно, часто намекает на это Путин. Забыть, собственно, об Украине, этот вот тут незаживающая рана, 6 лет этой войны, она многим уже надоела на Западе, потому что хочется продолжать экономические отношения с Россией. Не только Шредер же делает определенного рода заявления. Вот что тут возьмет верх? Или все-таки желание отстаивать ценности и, скажем так, реагировать на действия, которые брутально нарушают любые международные нормы? Кстати, не только по Донбассу, но и по Крыму. На ваш взгляд?
Ну, я не думаю, что санкции будут отменены из-за коронавируса или благодаря нему. Мне кажется, что это маловероятно. Это такая, знаете, аргументация, которую Россия пытается использовать, но я не вижу за ней какой-то действительной логики и убеждающих каких-то аргументов. То есть если бы, например, там, гипотетически между Украиной и Россией было бы заключено какое-то соглашение, вот именно которое касалось бы оккупированных территорий, то это был бы, конечно, большой аргумент для Кремля, в том смысле, что он бы сказал, что вот смотрите, вот Украина с нами идет, к нам идет навстречу, а давайте теперь и вы, потому что, ну, как-то глупо, вот, что вы, значит, продолжаете санкции в то время, когда у нас, значит, с Украиной улучшаются отношения. А коронавирус не будет таким поводом. Более того, вот сегодня в немецкой прессе были сообщения о том, что Ангела Меркель на заседании, значит, партии, значит, партийного руководства ХДС сказала, что Кремль, по ее словам, по разведданным, которые у нее есть, активно вмешивается в ситуацию с коронавирусом в Германии, активно подстрекает людей выходить на демонстрации и вообще всячески пытается дестабилизировать ситуацию, и что это часть гибридной войны России против Европы и против Германии. То есть понимание, что коронавирус используется Кремлем для того, чтобы ослабить Европу и выйти на этой волне как-то вот на более устойчивую позицию, оно есть. И я не думаю, что кто-то всерьез будет предлагать ослабить санкции против России, а тем более кто-то проголосует среди европейских государств за вот это вот снятие санкций, потому что, ну, давайте вот мы, значит, будем все вместе лечить коронавирус. Потому что оккупация Крыма и оккупация Донбасса – это одно, ситуация с коронавирусом – это совершенно другое.
Ну, еще такой вопрос в целом, даже независимо от коронавируса, хотя очень тяжело сейчас любой вопрос рассматривать вне этой пандемии, которая влияет на все и будет влиять. Все равно, опять же, Германия при всей жесткости позиции Ангелы Меркель с 2014 года в отношении конфликта на Донбассе, все равно, даже Штайнмайера того же вспомним, многие политики, не только отставные, как Шрёдер, то, что я уже начал говорить, они как бы, ну, как бы так сказать, понять Россию, войти в положение, вот, никогда ж Путин Крым не отдаст. На Донбассе надо, ну, не гражданская война, избегая такого формулировки в Германии. Ну, вот, кстати, недавно эфир радио «Донбасс Реали» об этом был у нас. То есть, как бы, ну, усталость определенная. 6 лет этой войны тянется, ничего не меняется. Пробуксовка в Минске, нормандский формат не встречается. Ну, и так далее, и так далее. Вот, ну, как бы, вот это время, оно играет, на ваш взгляд, скажем так, на стороне тех, кто Германия хочет отстаивать принципы международного права, ценности, или на стороне тех, кто все-таки хочет «Северный поток-2» достроить, газ далее из России получать по низкой цене, ну и так далее, и так далее. Продолжать сотрудничество с Москвой.
Ну, и у той, и у другой стороны есть аргументы в их пользу. И, разумеется, усталость тоже имеется. И очень многое зависит, конечно, от того, как будет развиваться Украина, внутренняя политическая ситуация в Украине, и какой образ Украины будет в Европе. То есть если Украина будет более успешной демократической страной и будет более привлекательной для немецкого бизнеса, то это будет одна ситуация. Если в Украине будет нарастать уровень политического хаоса и будет политическая нестабильность, какие-то непонятные сигналы относительно коррупции, относительно странных каких-то там развитий ситуации теоретически, да, то, разумеется, это будет усиливать голоса тех, кто будет говорить: ну, смотрите, Украина сама запуталась уже во всем, и зачем нам ее поддерживать, она вот провалившееся государство, давайте мы лучше будем работать с нашим стратегическим партнером России. В этом плане очень важно сотрудничество Украины и Германии на интеллектуальном, гуманитарном уровне. Это, вот, например, это всякие совместные комиссии историков, это совместные мероприятия, это работа культурная и так далее, потому что это ключ к эмоциональному человеческому восприятию страны. Потому что до сих пор очень многие люди в Германии не понимают, что такое Украина, не понимают украинскую историю, не знают про Голодомор, не знают про многодесятистолетнюю политику уничтожения украинской культуры, украинского языка, украинской самости. Да? И вот это очень сильно играет на пользу российской пропаганде, которая говорит, что ну, Украина — это та же самая Россия, только вот случайно отделившаяся. Да? И если вот такое сотрудничество между Германией и Россией будет расти, то вот если, ну, утрируя, если в немецких супермаркетах готовы там смесь для борща не будет продаваться под названием как русский борщ, а вареники не будут продаваться и вареники, что мы имеем на данный момент, да?
Да-да-да, Сергей. Я прошу прощения, я вас перебиваю, просто вот два слушателя, как мне подсказывают режиссеры нашей трансляции, к нам присоединились, набрав номер студийного телефона Радио Донбасс Реалии 0800-300-403. Первому предоставляю слово. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Валерий, Краматорск.
Валерий, слушаю вас. Вопрос, ремарка, что вы?
Вот часто слышал экспертов, и многие говорят, что Германия, она является крупнейшим экономическим партнером России. У них большой товарооборот. Соответственно, многие даже называют спонсором. Можно сказать, Германия — это спонсор войны. Да, она помогает Украине, но если на то пошло, раз пойдут такие подковерные договора, то Украина смело может отказаться от Минских соглашений, и вот эту раковую опухоль, Донбасс, ни в коем случае не пустить в свое лоно.
Спасибо, Валерий, вам за ваш вопрос, особенно важный из Краматорска, из Донбасса. Сергей, слышали, надеюсь, вы так нашего слушателя, зрителя, имеете возможность ответить?
Но мне кажется, тут есть две части вопроса. То есть, первое, является ли Германия спонсором России? Нет, не является. Россия не является каким-то первым торговым партнером Германии. Россия находится там во второй десятке. И да, Германия покупает, например, достаточно много газа у России, но тут тоже надо понимать, что этот газ далеко не весь потребляется в Германии, он идет и в другие страны. Вот. И то есть Германия не является вот спонсором России, как это можно сказать. То есть, да, Германия является одним из многих торговых партнеров России, но таким торговым партнером является и Украина, кстати. Вот. Более того, Германия оказала за последний Евросоюз, но в первую очередь Германия оказали за последние годы Украине финансовой помощи на непосредственно, то есть не в виде кредитов, а непосредственно перевели сюда денег через разные программы технической поддержки, через разные фонды и так далее, сотни миллионов евро. Вот, и это была помощь в организации реформ, это была техническая помощь, это было переобучение персонала, это были образовательные программы. И так далее, и так далее. Были построены больницы в Славянске, вот недалеко от Краматорска, откуда позвонил слушатель, за деньги немецких налогоплательщиков компании GIZ, была построена детская больница на месте разбомбленной вот этой вот больницы пострадавшей, там новые корпуса стоят. Это все построено за немецкие деньги и благодаря организации немецких компаний.
Сергей, еще один вопрос выслушаем другого нашего слушателя. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Не забудьте только, пожалуйста, представиться.
Здравствуйте, Наталья Луганчина, Старобельск. Вы сказали, что Германия смотрит, что у нас тут коррупция, не коррупция. То есть, если у нас коррупция, то это как бы Россия развязывает руки другой коррупционной державе Российской Федерации, которая не менее коррумпирована, может с нами делать все, что угодно, только на том основании, что у нас коррупция, поэтому они нас защищать не будут. Да они себя должны защищать, и международное право. Понимаете, что вы рассказываете вообще? Пусть себя защищают. А когда говорят политики европейских, Крым это исконно российская земля, то международное право, в котором Крым это Украина, получается, если так логики, если такой называемой логики, то международное право не право получается, да? Потому что там Крым Украина. То есть тогда фуфло международное право. И что значит они устали? Я не поняла, как они устали. А от чего они устали? То есть от России они не устали. От российской коррупции, от того, что над ними смеются, издеваются, устраивают разные провокации. От этого они не устали. Да, как-то так избирательно они на коррупцию смотрят, на российскую и на украинскую.
Спасибо вам, Наталья. Действительно, так эмоционально вы высказали. Да, вспомним, кстати, недавно же было покушение в Берлине, и российский след прослеживается. Правда, Москва это отрицает. Один из множества примеров, о которых говорила Наталья, имею в виду ее слова, цитирую, об издевательстве России, в том числе непосредственно над Германией, даже безотносительно от Украины. Что скажете в ответ, Сергей?
Ну, я могу с слушательницей только согласиться. Разумеется, Крым является украинской территорией. И, кстати, Ангела Меркель постоянно подчеркивает в своих выступлениях, что аннексия Крыма была грубейшим нарушением международного права и подрывает основы безопасности в Европе. Это официальная позиция не только Ангелы Меркель, позиция немецкого МИДа и немецкого государства. То есть тут просто не о чем спорить, я с вами совершенно согласен. Что касается коррупции, то, что в России тоже есть коррупция, разумеется. Понимаете, у российской экономики в Германии достаточно мощное лобби. Это связано не в последнюю очередь с тем, что в России проживает 140 миллионов человек, а в Украине только 40. И в том, что в России, благодаря вот тому, что у них есть нефть и газ, покупательная способность экономики выше, нежели в Украине. На душу населения выше, плюс еще там людей больше. Вот. И поэтому, разумеется, там средней немецкой компании более интересно торговать с Россией. Если им выбирать между двух стран, то вот они будут выбирать скорее Россию, несмотря на всю симпатию к Украине. И это лобби, оно достаточно активно. Разумеется, они знают про коррупцию в России, разумеется, они понимают, как это все выглядит. Но если им нужно, или политикам нужно каким-то образом поддержать Украину, то им нужны какие-то еще эмоциональные аргументы. Не только вот правовые, но и эмоциональные.
Сергей, смотрите, я прошу прощения, у нас не так много времени. Хорошо, даже оставим в покое Украину. Коррупционная, кадровый хаос у Зеленского. Я критика у президента Украины, цитирую, это не моя точка зрения. Бардак, олигархи, все эти Коломойские, Ахметовы, опять же цитата, и так далее. Ничего не меняется. Хорошо. Но ведь нарушен порядок в Европе. Раскраивается карта вся. Не знаю, это же действие той же Германии при Гитлере. Неужели в нынешнем Берлине, даже в Ангеле Меркель, при всем уважении, до конца вот как бы есть осознание, что Путин же на Украине не остановится. Если он ее проглотит, он пойдет дальше. Ну, до Германии, конечно, не доберется с ее ресурсами. Она, не тяжелый будет орешек. Но Литва, Латвия, Эстония, далее везде. Неужели вот этого осознания нет? Или вот бизнес-интересы и все. Он ли бизнес, да?
Ну, у разных людей разные интересы. Кто-то в Германии, например, вот партия «Зеленых», близкий, который является фонд Бёйля, в котором я работаю, вот она очень критично относится к России и постоянно указывает и на проблемы безопасности в Европе, и на проблемы нарушения прав человека, и на то, что вот украинские граждане и в Крыму, и на оккупированных территориях Донбасса задерживаются и подвергаются пыткам, арестам, тюремному заключению и так далее. Вот, это очевидно. Но есть и другие люди, вот, которые по-другому на это смотрят, и которые считают, что это все не так важно. Есть люди, которым просто Путин нравится. Ну вот им нравится, что президент ездит, значит, без футболки на коне. Ну вот у них такие вкусы. Германия большая страна, в ней 82 миллиона человек. Есть разные люди, разные политики. Есть партия «Альтернатива для Германии», которая
ну, да.
очень любит Путина. Вот.
Но Меркель, вы считаете, Сергей все-таки держится этой линии, которую она еще как канцлер избрала с 2014 года. Международные нормы нарушать нельзя. На уступки государству-агрессору не стоит идти. Вы так считаете, да, Сергей? Правильно вас понял?
Не только Меркель, но и МИД Германии придерживается такой точки зрения. Это правовая позиция. Я не очень могу представить себе, что должно случиться,
чтобы они отступили.
Чтобы Германия, да, поддержала аннексию.
Спасибо, спасибо, Сергей. Я благодарен. У нас просто время у нас, да, ограничено. Спасибо вам большое. Приглашаю к нашему эфиру прямому еще одного эксперта украинского политического аналитика Максима Яли. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Максим. Смотрите, ну вот этот визит Дмитрия Казака, этого уже почти легендарная такая вот... такой политик с опытом урегулирования Приднестровья, не забываем, успешным с точки зрения России. Вот, переговорщик, собеседник, значит, Ермака, побывал в Германии и так похвалился, что пусть не с канцлером, но с помощником канцлера он обсуждал, без Украины, он, Казак, обсуждал урегулирование Донбасса. За спиной Украины Запад договаривается о будущем Донбасса или нет, по вашему мнению? Или вы согласны с Дмитрием Кулебой, который не усматривает здесь игр за спиной со стороны Запада?
Нет, ну, в принципе, скажем так, если господин Кулеба прав, то в скором времени мы должны узнать, о чем же говорили Ермак с немецкой стороной в Берлине.
Казак, Максим.
Казак, да, извините, оговорился. Вот, поэтому, ну, скорее всего, все-таки в любом случае это негативный сигнал, что переговоры прошли, и то, что в экстренном порядке господин Казак полетел в Берлин, несмотря на то, что он находится в санкционном списке, ему дали на это разрешение, говорит о том, что была суть переговоров, на них говорили о том, что было нежелательно говорить в том же скайп-формате и с участием других сторон, в первую очередь украинской стороны. Безусловно, это вызывает опасения и, я бы так сказал, недоверие определенное к нашим партнерам, которые начинают действительно говорить за нашей спиной.
Максим, ну а в целом, вы, конечно, прекрасно отслеживаете и то, что происходит в России. Да, страна сейчас за темпами заболевания на коронавирус на третьем месте в мире после США и Испании по количеству заболевших. Хотя смертность очень маленькая. Но это другой вопрос, сейчас не о коронавирусе, хотя это важно. Вот в этой ситуации экономический кризис, это уже и Путин признает, хотя Фонд национального благосостояния не хотят делиться российской власти с местным населением. Но все равно кризис очевидный. Перерастет ли эта ситуация в политический кризис и ослабление Путина, Москвы? В результате Москва вынуждена будет ослабить вожжи на Донбассе, пойти на уступки перед Западом, перед Украиной? Или такие надежды, они наивные, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, пока нет оснований так полагать. Все-таки вопрос конфликта на Донбассе, а главное реализация его по кремлевскому сценарию, является приоритетом, и Россия за последние 6 лет санкций потерпела уже серьезные экономические убытки, и вряд ли они остановятся уже, скажем так, когда они считают, что они дожимают украинскую сторону, когда украинская сторона идет на определенные уступки. Сейчас мы видим переговоры в трехсторонней контактной группе, есть попытка легализации статуса так называемых псевдореспублик, создания нового консультативного совета. Уверен, об этом также говорили в Германии. Плюс нужно понимать, что российский народ терпит, они верят в то, что говорят по телевидению, по крайней мере, на ближайшие полгода, год, уж 100% этих запасов хватит, а там будет необходимо смотреть за динамикой нефтяных цен. Хотя, если мы смотрим прогнозы на 2020 год, $34, естественно, это существенно ниже, чем прописано в российском бюджете даже за этот год. И по мере того, как эти деньги будут либо проедаться, либо если российская власть не будет помогать малому бизнесу, среднему бизнесу, а карантин будет продлен, недовольство будет расти. Как вы знаете, если мы берем последние соцопросы, тот же Левада-центр, уровень поддержки Путина снизился и достиг там минимальных значений, которые это было в 2012 году после Болотной площади. Так что тенденция недовольства властью, тем более на фоне того, что президент Путин скрывается в бункере, в то время как его противник, союзник, в кавычках, господин Лукашенко, принимает парады 9 мая без каких-либо опасений, а потом рапортует о том, что уровень заболеваемости наоборот снизился, а не повысился. Конечно, в этом плане это еще раз бьет по его имиджу главного мачо, я бы так сказал, всея Руси. Поэтому, если ситуация будет продолжаться, уровень поддержки будет снижаться. Однако, подчеркну, запас прочности у российской власти еще есть. Тем более у них есть пропагандистская машина. Дальше будут запускаться страшилки. Вот видите, чтобы население поверило, мне так кажется, мне вызывает, скажем так, некоторые сомнения. Как вы знаете, сейчас пресс-секретарь Песков уже заболел коронавирусом. Но мы не видим их, никакого тяжелого сообщения нет. А это производит впечатление на российское общество, которое тоже там начинает уже сомневаться, страшен ли так черт, как его малюют. Как вы знаете, там скандалы с задержанием, превышением власти. Вот если такие инциденты, когда, как вы знаете, там мужчина вышел мусор вынести, а его скрутили, это показало на камеру. Если будут такие необдуманные действия, безусловно, это будет также бить на рейтинге поддержки власти и президента Путина также.
Спасибо, Максим, спасибо большое вам за ваш комментарий. С нами был украинский политический эксперт Максим Ямли. Максим Яли. Прошу прощения, кстати, отмечу из того, что сказал Максим. Конечно, это он имеет право на свою точку зрения и оценку, абсолютно, как и любой участник нашего эфира. По поводу консультативного вот этого совета на переговорах Минск, он так и не создан на сегодня. И тот же господин Ермак, глава офиса президента Украины Зеленского, категорически отрицает, что боевикам на этих переговорах будет предоставлена какая-то субъектность. Никто на переговоры с боевиками не шел со стороны Украины и идти не будет, утверждает со своей стороны Андрей Ермак.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Закладка. Открываем Донбасс. Вначале отец звонил ему по скайпу и упрекал в том, что он не поддерживает родных. Потом грозился приехать в Киев, чтобы резать всех подряд, как укры режут людей на Донбассе. Сергей пытался доказать, все это слухи, российское ТВ откровенно врет, а правый сектор на выборах набрал всего 1%. Но отец не любил киевлян еще с 2005 года, со времен Оранжевой революции. Остатки этой нелюбви постоянно поддерживали местные политики. Чего только стоит антифашистский митинг, организованный партией регионов за год до Майдана. Он не мог объяснить причины ненависти, от которой захлебывался, но она медленно росла в нем, подобно зверю. Максим Бутченко, художник войны.
Запомни эту страницу.
А далее в нашем эфире медиа-обзор.
Российские сепаратистские СМИ распространили информацию о том, что Киев якобы блокирует создание транспортного коридора для доставки гумпомощи в Орло. В частности, представительница группировки ЛНР Ольга Купцева 8 мая заявила, что они вынуждены груз от Красного Креста принимать вручную на мосту у станицы Луганской. Об этом пишет «Реальная газета». Издание напоминает, что автомобильный маршрут на оккупированную территорию Луганщины существует. Он пролегает через неподконтрольную территорию Донецкой области. Этим маршрутом Международный комитет Красного Креста и возил гуманитарную помощь ранее. По сообщению комитета, решение доставлять гуманитарку для лечения коронавирусных больных через мост в станице Луганской приняли по нескольким причинам. Прежде всего, в целях безопасности, для сокращения контактов с людьми. Более того, доставка груза именно таким маршрутом оказалась не только безопаснее, но и значительно быстрее. В Красном Кресте подчеркнули, что украинские власти никоим образом не препятствовали в доставке гуманитарного груза. Подробнее читайте в статье «Кто препятствует доставке гуманитарки в Луганск». 2 марта Виталию Атаманчуку исполнилось 69 лет. Это второй день рождения, который Виталий Трофимович провел в неволе. Шахтера-пенсионера вместе с женой и сыном арестовали в Донецке 4 сентября 2018 года. Жену и сына спустя месяц отпустили, а Виталий Трофимович до сих пор в плену. Об этом пишет сайт «Свои Сити». Интернет-издание напоминает, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают в плену 214 украинцев. Таковы данные Службы безопасности Украины на конец апреля 2020 года. Накануне большого обмена 29 декабря сентября 2019 года Виталий Атаманчук звонил дочери. Сказал, что подписал нужные документы, чтобы войти в список на обмен. Жена и дочь очень ждали его, но, увы. А тот небольшой обмен, что состоялся за 3 дня до Пасхи, дочь и обменом не считает. Более подробно читайте на сайте. Пока в Киеве эксперты ломают копья, стоит ли ослаблять карантин и как это правильнее делать, а также посыпают головы пеплом из-за второго этапа медицинской реформы, украинская глубинка выживает как может. Об этом пишет Униан. Поселок городского типа Розовка, как пишет информагентство, один из самых дальних населенных пунктов Запорожской области. Отсюда до линии разграничения с Орду ближе, чем до областного центра. Уникальность этой местности еще и в том, что в Розовском районе нет никакого собственного производства. Даже хлеб сюда возят, если не из Запорожья, то из прифронтовой Волновахи. Из-за отсутствия работы дома 70% местного трудоспособного населения до карантина работало за пределами не только региона, к примеру, в Мариуполе, но и за пределами страны. После введения ограничительных мер в связи с пандемией эти люди остались без работы. Кроме того, после старта второго этапа медреформы в районе закрывают и единственную центральную больницу. Подробнее читайте в материале «Лечиться негде, проще умереть».
И, как обычно, подытоживает нашу программу свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
В Донецке арестовали фигуранта дела MH17 Леонида Харченко. Об этом сообщает русская служба BBC. 9 марта суд в Нидерландах выдвинул Харченко обвинение в причастности к падению пассажирского самолета на Донбассе в 2014 году. Он был командиром одного из разведывательных подразделений, контролируемой Россией, группировки ДНР. По данным источников журналистов, 11 марта боевики задержали Харченко возле его дома по делу о незаконном хранении оружия. Источник, знакомый с делом Харченко, считает, что его задержали, чтобы изолировать и исключить вариант его похищения украинскими спецслужбами. По информации BBC, Харченко содержится в СИЗО в Донецке на улице Кобозева, 4. Напомню, самолет малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли. На Донбассе во время плановых занятий погибли 2 украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Обстоятельства выясняют. Никаких других деталей о гибели военных не указано. В Украине количество тех, кто выздоровел от COVID-19, впервые превысило число заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 422 новых случая COVID-19, при этом выздоровели за сутки 427 человек. Всего за весь период пандемии в Украине COVID-19 заболели 16 847 человек. Группировка ЛНР сообщает о 308 случаях заражения коронавирусом в Орлу. Об этом сообщает так называемое Министерство здравоохранения. Передают информационные ресурсы группировки. Отмечается, что выписали 53 человека. Информации о летальных случаях в так называемом Минздраве не сообщили. Напомню, что у Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донбасса. Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лосовский ранее заявлял, что группировки ДНР и ЛНР искусственно занижают статистику по коронавирусу. Министр инфраструктуры Владислав Крыклий сообщил, что транспорт в Украине будет выходить из карантина поэтапно, и уже на этой неделе будут согласованы соответствующие даты. Согласно схеме, на первом этапе планируется восстановить городские перевозки, кроме маршрутных такси, и пригородные в пределах одного района. Также внутриобластные маршруты и половину от количества всех пригородных поездов, которые будут возить людей в часы пик. Ожидается, что на первом этапе восстановят движение поездов в Интерсити дальнего следования и некоторые ночные поезда. Авиаперелеты могут восстановить только в пределах страны. На втором и третьем этапах планируют разрешить межобластные и международные автоперевозки, движение маршруток, все поезда и международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал ведущий Александр Лащенко. Свежие выпуски новостей вы услышали от моего коллеги Егора Устинова. И материалы тоже, конечно, от моих коллег. Всем спасибо. Прежде всего, благодарю вас, мои друзья, что слушали, смотрели наш выпуск на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». Кстати, слушать вы нас имеете возможность на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотреть же наши выпуски, кроме YouTube, есть и возможности у нас соцсети, страница в соцсети, Facebook также. Ну и, конечно, прочитать можно изложение материала на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы, мы постараемся найти ответы и рассказать в эфире. Опять же, мы есть, конечно, и в Facebook, и в Твиттере. Можете к нам присоединяться. Итак, с вами был Александр Лащенко. Завтра встречайте в эфире Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».